жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Оксана Харитонова. Оксана, здравствуй!
Здравствуйте!
Оксаночка, я знаю, что ты занимаешься в Румянцево, вот где мы сегодня и встретились, поселок Румянцево, Московская область. Ты занимаешься адаптацией, женской адаптацией. Ну вот для многих это набор слов, понятий. Женская адаптация. Реабилитацию-то не все понимают, что это такое, а тем более адаптацию. В нескольких словах.
Как уже вы сказали, реабилитация основана на том, чтобы помочь людям спастись и привести их к Богу. По молитвам мы молились, и вот так Бог усмотрел, что 3,5 месяца назад мы приехали сюда, в Румянцево, и здесь начали азы адаптации. Здесь мы помогаем женщинам сделать правильный выбор, выбор в пользу Бога, чтобы было уже четкое осознание, куда идти, куда направляться дальше.
Ну скажи, адаптация – это в какой-то степени социализация? Это ввести их в социум, научить их как-то немножко ориентироваться, работать, да?
Да, это более соприкосновение с миром, соприкосновение с церковью, с людьми, где они уже могут распоряжаться какими-то своими финансовыми средствами, учиться работать с неверующими людьми.
Оксанка, это до такой степени люди бывают одичавшие, что их вот таким понятием снова надо учить?
Бывают и такие люди, бывают, что приходят и не знают, как мыть посуду, как...
То есть потеряли человеческий облик со своими наркотиками,
полностью.
Там, алкоголем, да?
Полностью.
Оксаночка, ну речь сейчас, в общем, не о них, а о тебе. Программа называется «Выбор», и сегодня ты наша гостья, и сегодня звучит твоя судьба, твое свидетельство.
Я очень рада, что имею возможность сейчас вот рассказать о себе. Меня Оксана зовут, мне 26 лет. Я сама из Москвы, всю сознательную жизнь там выросла, родилась. Я выросла в благополучной семье, у меня любящие родители, хотя воспитывала меня по большому счету мама. Мама пыталась дать мне все: любовь, заботу, старалась меня всячески уберечь от этого мира, от улицы. Я ходила на разные секции, занималась большим теннисом, ездила в Англию, знала язык, пошла на второй. То есть меня, мои родители пытались загрузить полностью учебой и спортом, чтобы вот эта уличная жизнь меня не коснулась. Но в 15 лет я поняла, что я от этого очень устала, что я уже могу принимать решение сама, хотя на тот момент я сама ничего не умела делать, и подумала, пойду-ка я на улицу, посмотрю, как там живут, как развлекаются. Появились друзья, товарищи, которые были старше меня намного, и видя мое состояние, состоятельных родителей, предложили мне первый раз попробовать наркотики, и вы знаете, я была удивлена, но с интересом взяла и попробовала.
С интересом?
Да, мне было интересно, какие ощущения я получу от этого.
Послушай, ну ты ведь знала, тем более ты рассказала о своей семье, мама-то не раз говорила, что это не надо делать.
Вы знаете, я была с этим незнакома, и я не видела, чтобы кто-то пил, чтобы кто-то употреблял наркотики.
А, то есть ты реальной опасности не осознавала? Только не... теоретически тебе говорили, что это плохо?
Да. То есть я была в таком парнике, что я как бы, меня даже мама особо об этом и не предупреждала. В 15 лет, вот я как уже сказала, что начала употреблять наркотики, и первые 2 года все шло замечательно. Я смогла совмещать и учебу, и употребление наркотиков. Все было хорошо до того момента, как я поняла, что физически я без них уже не могу.
Ты сразу колоться начала?
Да. Я сразу начала...
Ты решительная, тебе спорт помог.
Ну, может быть, даже не спорт, а может быть, даже просто люди, которые на 10 лет были меня старше, и сказали, что не нужно...
Тратить время на сигареты.
Да, тратить время, наверное, тратить финансы, чтобы нюхать или какие-то таблетки употреблять. Давай лучше сразу с уколом. И я согласилась. Вы знаете, даже боязни никакой внутри себя я не чувствовала.
Но 15 лет всего тебе было. И, как ты говоришь, ты из теплицы вышла.
Может быть, на самом деле, вот эти вот... Вот это вот ограждение настолько меня закрыло, что это повлияло на то, чтобы в 15 лет я первый раз взяла шприц.
Знаешь, ну я об этом сейчас сижу и думаю, пойди угадай, сколько уделить внимания ребенку, чтобы ему не досадить, и чтобы оно принесло пользу, и чтобы его не перекормить вот этой вот заботой, ну вот так опекали уже, что тебя стошнило.
Стошнило. И вы знаете, самое интересное, что когда я... маму в этом обвиняла, она слезно стояла, смотрела и плакала.
Но она лучшего хотела.
Она хотела лучшего.
Оксана, ну ты послушаешь нашу предыдущую программу, какую-нибудь из, или последующую, и ты увидишь, что мало таких детей. В основном им не додали, тебе пере.
Мне, да, в моем случае я считаю, что если бы где-то в свое время мама бы говорила сама, своими силами, или нету денег, или не дам, или вот когда было совсем плохо, я подходила и забирала у мамы все, что было. Я забирала золото, я воровала деньги из кошелька, и привозили маме на дом зарплату, я могла с легкостью взять и пойти ее просто проколоть. И я смотрела с наглыми глазами и говорила, что ну вот это мне нужно. А дальше как ты будешь жить?
Так ты прямо не воровала, а грабила?
Да.
О!
Да. И мама с этим ничего не могла сделать. Она была одна. Я доводила ее до такой степени, что потом на нервной почве она попала в больницу. Она попала в больницу, и виной была тому я. Но несмотря на все это, она не переставала мне помогать. Она не переставала меня... любить, слыша свидетельства других людей, вот братьев, сестер уже, которые сейчас в Христе, они говорят, родители выгоняли из дома. Для меня всегда были двери открыты. В каком бы состоянии, через сколько бы я ни пришла, что бы я ни натворила, меня всегда пускали обратно
Оксана,
домой.
Оксана, ты что об этом думаешь? Как бы ты поступала?
Сейчас, будучи уже сейчас, вот зная вот это все, наверное, жестко.
Я задала этот вопрос... Он не провокационный, это вопрос методики. Об этом спорят. То ли закрыть двери и создать такие условия, чтобы он на дно упал, то ли помогать.
Ну, вы знаете, я не знаю, что бы я сделала, я молю Бога, чтобы...
Ну, что тебе помогло?
Мне помогло. Мне помогло, когда уже в один прекрасный момент мне сказали, Оксана, хватит, все, домой ты не вернешься. И я задумалась. Тогда я задумалась. Боясь остаться одной, без родительской поддержки, на тот момент не имея ни образования, ни каких-то связей, ни денег, ни места жилья, ни друзей, не то что товарищей по несчастью, а друзей. Я понимала, что я одна погибну. И я этого боялась. И мне это помогло.
Тебе помогла все-таки жесткость.
Да. Продолжаю употреблять наркотики. Я... понимала, что когда-нибудь придет конец тому, что мне придется бросить институт. Это произошло в 18 лет. В 17 лет я поступила, год я проучилась, но в 18 лет я поняла, что совмещать наркотики, гулянки и учебу это невозможно. И я сказала, что больше учиться я не хочу. Завязались отношения с молодым человеком. Мы вместе начали продавать наркотики, появились легкие деньги, и вроде бы жизнь наладилась, я так думала. Я обманывала себя, я понимала, что вроде бы есть все необходимое для жизни, есть машины, есть снимаем квартиру, ходишь в хорошей одежде, кушаешь в кафе, а на самом деле внутри была пустота, и я не знала, чем эту пустоту мне было заполнить. Через определенный момент времени, через некоторое время, где-то, может быть, года через полтора, вот этого человека посадили, и начались опять обычные будни. Я жила дома, я не работала, я не помогала, я только просила, умоляла, чтобы мне как-то помогли финансово. Мама уже не выдержала, она со мной не справлялась, позвонила папе. Что самое интересное, вот эта ситуация с наркотиками, она моих родителей сблизила. Когда мне было 2 года, они разошлись. Мы живем буквально в минут 30. 30 минут дорога занимает от моего дома до дома папы. И большую часть времени они не общались. Но потом мама поняла, что нужно позвонить отцу и все рассказать. Папа, конечно, был шокирован слегка и пытался тоже помочь. Позвонил хорошим врачам, чтобы это все как-то было неофициально, чтобы не ставили на учет наркологию, таблетки всяческие, все это дорогостоящие лекарства, первая больница, вторая больница, третья. Все это однообразно. И на самом деле после каждой больницы ситуация только становилась все хуже и хуже. И тогда родители отказались мне помогать совсем. Видя то, что я на какой-то определенный момент времени останавливаюсь, но потом я выхожу из больницы и продолжаю дальше употреблять. И здесь я столкнулась с выбором, что или мне надо что-то менять в своей жизни, или же я также буду продолжать. Я нашла еще один для себя вариант. Я подумала, может быть, муж и семья как-то помогут мне исправиться. Я вышла замуж. У нас родилась замечательная дочь Танечка, ей сейчас 4 года. И совершенно здоровый ребенок, слава богу за это. Но выйдя замуж, также ничего не изменилось. Только помимо того, что я употребляла, я втянула туда еще своего мужа. И в 2010 году он умер от передозировки наркотиков. Я собственными руками принесла ему эту дозу и отошла буквально за бутылкой ребенку, и все, и я потеряла своего любимого человека.
Оксана, спасибо. Сейчас музыкальная пауза, и не выключайте, все, кто слушает нас, мы продолжим наш разговор через 2-3 минуты.
Так
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Харитонова Оксана. Значит, своими руками ты принесла мужу дозу, от которой он умер. Как ты себя ощущала тогда?
Вы знаете, когда я поняла, что его больше не вернуть, чувство вины настолько меня захлестнуло, что после смерти дня 3, наверное, я могла прийти в себя, и состояние трезвости меня пугало. Я никогда в жизни, наверное, не испытывала такой пустоты, такого отчаяния и такого желания закончить свою жизнь так же, как и он. И что самое интересное, я пыталась это сделать, но у меня ничего не получалось. Я пыталась сделать себе передозировку, но Бог хранил, и через пару часов я всегда приходила в себя. Для меня это, конечно, было странно, потому что такие количества были действительно смертельны. Видя мое отчаяние и безысходность, наверное, всей ситуации, моя мама с папой они созвонились и говорят: нужно что-то делать, мы теряем ребенка. И она смотрела на меня и говорит: я вижу, что на моих глазах ты умираешь, и я ничего не могу с этим сделать, я не могу тебе ничем помочь. И я на нее, знаете, я смотрела и тоже плакала, потому что я знала, что нет выхода. Я на тот момент я понимала, что выхода нет. Все, здесь какая-то точка, от которой я дальше никуда не двинусь.
То есть сколько хочет, она может плакать, но ты ей помочь не можешь. И она тебе помочь не может. И круг замкнулся.
И только тут в один прекрасный момент позвонил папа и говорит: Оксан, ну все перепробовали. Перепробовали больницы, врачи. Даже возили к одному дедушке, какой-то заговор был. Я уже просто не помню. Я в таком состоянии была, что даже этого не помню. Говорит: давай попробуем еще раз. И он предложил мне поехать в церковь. В церковь евангельских христиан-баптистов. То есть я знала, что есть православная церковь у нас, она перед домом стоит. Но я не знала Бога и живого Бога. У нас в семье вообще не принято было разговаривать о Боге. Так что для меня это была тема очень темный лес, можно так сказать. Я собралась, и мы приехали в эту церковь, в Нахабино, в Подмосковье. Я первый раз попала к баптистам. И что я первое увидела, это было служение созависимых людей, которые были в такой же проблеме, которые мне рассказывали такие вещи, что раньше был туберкулез, и теперь они живут и радуются жизни, у многих семьи, дети, и они счастливы.
И они разлагались, и у них разлагалась печень, отказывали почки, не было ни этот, открытая форма туберкулеза. Я много слышу тоже об этом.
И я смотрела, думаю, да нет, что-то здесь не то. Здесь какое-то лукавство, какой-то подвох, но что-то как-то здесь не в порядке. Я с настороженностью смотрела в эти лица, вглядывалась, думаю, где-то вот искала какую-то... Все-таки какую-то зацепку, за что можно было зацепиться.
В чем политика, да?
Да, противоречия какие-то найти. Думаю, да что-то такое невозможное. Какой-то Иисус Христос исцелил кого-то, кому-то помог, семью дал.
А для тебя Иисус Христос конкретно был какой-то?
Он вообще для меня не был.
Ну, то есть совсем какой-то.
Да, я даже не знала, кто такой Иисус Христос. Я не знала.
Ну, так легче бывает. Так бывает легче. Вот сразу, сперва узнать, чисто узнать, не в такой куче, вот знаешь, в смеси поверий.
Я посмотрела, и, вы знаете, было желание. У меня возникло желание узнать, как они все это получили, как они получают эту радость, как они получают это здоровье, как они получают ту свободу, нежелание уколоться.
Для меня это было много уже. То, что вот в тебе возникло, это уже много. Это прямой путь.
Хотелось всего и сразу.
Угу.
Если совершать чудеса, то есть в моем понимании чудо – это было раз и все. Все и сразу. Я этого хотела. И пообщавшись с одним братом, служителем, предложили мне поехать на реабилитацию. На реабилитацию в Вышний Волочок. Это Тверская область. Когда мне начали говорить о правилах, я была немножко удивлена. Журналы нельзя, музыку нельзя, сигареты нельзя. Для меня, думаю, нет, все-таки что-то как-то, какие-то условия мне неподходящие. Но потом родители меня поставили перед выбором. Или ты едешь туда, или ты остаешься на улице. И у меня не было выхода. Просто...
А они выполнили бы вот эту угрозу?
На тот момент, да.
Ну вот. Вот это самое главное, когда дело не расходится со словами. А когда одно и то же говорят, выгоню, выгоню, и не выгоняют, человек думает, ну, не останусь.
И я понимала, что если я останусь на улице, все, мне сказали, ты будешь есть одну картошку, я не знаю, на что ты будешь жить, как ты будешь жить, но нас это уже будет мало интересовать. У тебя, говорит, есть прекрасный момент, мы тебе будем помогать, мы тебе будем писать, мы тебя не оставим. Но они понимали, что на тот момент это единственный мой выход. И мне ничего не осталось делать, как поехать на реабилитацию.
Тебе было сколько лет?
Это была моя первая реабилитация в 2010 году. Сейчас мне 26, мне было 23 года.
Ну, ты разумный ребенок был. Все-таки, я считаю, для 23 лет ты смогла очертить вот эти все условия, сделать табличку, посмотреть по колоночкам и решить, что время пришло.
Время пришло, и я поехала. Поехала с чувством, что нужно это время как-то мне пересидеть, mm-hmm. как-то переждать.
Да.
8 месяцев, в принципе, срок был для меня достаточно большой. Месяц-два еще как-то более-менее я бы согласилась. Но 8 месяцев, ну, выбора не оставалось, я согласилась на 8 месяцев. Приехала я на реабилитацию, увидела этот вот домик деревянный в деревне. А для человека, у которого все было, были хорошие, достаточно хорошие условия проживания, все было, и вдруг тут надо работать, тут хозяйство, тут огороды, тут надо конопатить.
Но природу красивую ты увидела, я была там, там природа красивая.
А я этого не замечала, мне это было неинтересно. И потихонечку мне пришлось соглашаться с условиями реабилитации. Мне было очень тяжело, я очень плакала, я хотела домой, я сидела 3 месяца на чемоданах, у меня всегда была собрана сумка. Я думала, что в один прекрасный момент я уйду, мое терпение лопнет, и я уйду. Но так как денег не было и не было телефона, это вот условия прохождения реабилитации, меня останавливало то, что на попутках я могу и не доехать. Могу просто не доехать. Вот этот страх неизвестности, доеду я или нет, меня останавливал, потому что я понимала, что дома у меня ребенок. Ребенок, может быть, которым я не занималась, но которого я люблю, которого, возможно, я еще смогу что-то дать, если изменю свою жизнь. Не я даже изменю, если моя жизнь изменится.
А вот о жизни измененной-то? Имя Господа Иисуса, Бога Отца, оно витало там, наверное, на всех разборах слова, на прославлениях. Как оно тебе в уши попадало, в каком виде?
Я когда приехала, вы знаете, мне что первое сделали, мне дали Библию. Мне спросили, как меня зовут, спросили, да готова ли я, и мне сразу же дали Библию. 2 часа в копанном состоянии просидела, я... Не понимала, куда я попала и вообще зачем я здесь, что я здесь делаю, я не пойму, для чего мне это все нужно. И потихонечку, перебарывая себя, я начала потихонечку читать. Я ничего не понимала. Мне так это все трудно давалось. У нас перед разбором слова мы пели, прославляли Бога. Я первые, наверное, две-три недели я сидела и не пела, потому что я понимала, что это сумасшествие какое-то. Для меня это было дико очень. Но потом все-таки сердце начало растапливаться, и я потихонечку начала шепотом про себя петь, потом уже вслух, и мне это доставляло удовольствие, меня это успокаивало. Потом получилось, что... К нам приехали гости из Америки, и вот они делились свидетельством. И у нас такое было живое общение. Они рассказывали, как Бог их благословляет, с какими трудностями приходится встречаться. И я понимала, что эти люди независимые ни от чего были. Они жили нормальной жизнью, но в их жизни были испытания достаточно посерьезнее, чем в моей. И тут сердце я понимала, что что-то давит внутри, что-то такое сжимается, и этот ком в горле, который подошел, и я понимала, что что-то нужно делать. А я не знала, как и почему такое происходит. И это ощущение у меня было впервые. Я подошла к служителю и говорю, я не знаю, что со мной происходит, но я знаю, что мне очень тяжело. И в этот момент Господь коснулся сердца, я покаялась. Я приняла Господа в свое сердце.
То есть ты как подавилась вот этим грузом грехов, да? Уже он всплыл высоко достаточно. И ты почувствовала вот эту тяжесть. И ты выбросила.
Да.
Спасибо, Оксана. Еще одна песня для всех нас.
Осень. Кто-то любит зиму, кто-то лето. Кто-то ищет вечного ответа. На так наболевшие вопросы, кто и почему, слезы. Расскажите, где ваше начало? Расскажите, почему кричала? От него ли маленькая птица? Слезы. Море. Иногда суровое такое, но в твоих глубинах бьется сердце. То, что преисполнено любовью, солью. Скажи мне, что за облаками? Если бы дотронуться руками, если прикоснуться мне губами к небу, если родиться и прожить сначала, чтобы мы с тобою изменили. Может, сели в лодку и поплыли.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Оксана. И ты покаялась.
Я покаялась и обрела огромную радость. И в этой радости я пребывала пару дней. И потом начались испытания. Как-то они прям резко все упали на мою голову. И разговор с родителями, и отношения внутри коллектива, и какие-то проблемы в работе были, непонимание меня и служителя вот в наших отношениях, как-то вот служитель и реабилитант. Здесь у меня начались какие-то внутренние проблемы. Я понимала, что проблема во мне, не в других людях, не вокруг меня, а проблема сама сидит во мне. Я понимала, что мне нужно меняться, но меняться мне не хотелось. Я хотела в себе что-то оставить. Мне было удобно что-то просить. Я где-то не хотела смиряться. Я где-то больше внимания уделяла себе, заботилась о себе, не пыталась как-то проявлять любовь к другим. То есть все было направлено в мое эго, в мою эгоистичную натуру. Как я вспомнила сразу ту Оксану, которая была раньше. Реабилитация подошла к концу. Здесь стал вопрос, куда дальше и что дальше. И не прислушавшись к совету служителей, что нужно прилепляться к церкви, что нужно искать этого духовного общения, нужно полностью развернуться на 180 градусов от того мира, в котором я раньше жила, старых друзей, старых привычек. Но я не спешила, и, выйдя в мир, я подскользнулась и очень больно упала. И падение мое заключалось в том, что я опять вернулась к этому же старому разбитому корыту, к этим старым друзьям, к этим наркотикам, к сигаретам. И все началось заново. Только, как написано в Писании, семь злейших вернулись. Я творила такое беззаконие, что, наверное, за все 8 лет своей жизни я такого не вытворила, как за последние 4 месяца после реабилитации. Я понимала, что я схожу с ума. И зная истину, зная, где уже люди живут по-другому, зная, что там действительно искренне всех друг к другу относятся, друг другу сопереживают, любят, помогают, я понимала, что от этого я отказалась сама. Я сама отошла, и как вернуться туда был большой вопрос. Я не знала, как вернуться, потому что боялась осуждения от людей. Понимая, что или я вернусь обратно, или я обратно обращусь за помощью к верующим людям, в церковь, или же я просто тихо сойду с ума. Была уже не физическая боль, была уже боль душевная. И Господь дал сил, я вернулась, я попросилась опять заново, возьмите меня на реабилитацию, я готова, я хочу, я буду стараться. Вот только с этим.
И это устали. Уже не мама тебя?
Нет, это правда. Уже были мои, я просто уже просила, говорю, возьмите меня, пожалуйста, я хочу стать другим человеком. И проблема моя была в том, что я не приняла Бога, не приняла Иисуса искренне сердцем. Я пыталась как-то это разумом понять. Читая Библию раньше, как интересную книгу, особенно Ветхий Завет, там вот это все так, «Войны», книга «Цар», замечательная книга. Все так было интересно, но в сердце было пусто. Господь хотел от меня работы, а я ее не выполняла.
А знаешь, я еще одну вещь знаю. Нельзя себе что-то оставлять. Вот если ты приходишь к Богу, ты говоришь, я сам искренности, да, но ты перебирала, вот это я буду, вот это не буду, это ты условия ставила, а это не работает.
Да, у нас получается, у бывших зависимых мы приходим часто к Богу на своих условиях.
Да.
Господь, ты мне дай это, ну а я как-нибудь сделаю вот это.
Да-да.
И в Писании вот написано, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. А я этого не сделала. И вот в результате я получила то, что и посеяла. Что посеет человек, то и пожнет.
Но второй раз был уже более сознательный, и более это была твоя личная уже инициатива.
Это была личная инициатива. Это была, во-первых, искренняя инициатива. И это шло... Уже душа жаждала вот этой искренности, вот этой истины, которая действительно меня освободит. И... приехав туда, и Господь обновил покаяние, дал второй шанс прийти к Нему, и уже я действительно обрела свободу. Я понимала, что я не хочу больше употреблять наркотики, меня ничто не связывает с тем миром. И реабилитация прошла на одном дыхании.
И ты действительно уже это ценила?
Я оценила любовь Господа, я оценила те благословения, которые Он мне даровал.
Ну и, наверное, ты уже сумки распаковала.
Я их даже, вы знаете, они как-то у меня были, и я их... Как они были на одном месте, так они и стояли. И они простояли 2 года.
Но ты уже не сидела на них.
Нет, нет. Я даже, когда мне сказали, что, возможно, поездка домой, я и особо ехать-то и не хотела. Так что вторая реабилитация прошла с большим благословением. Бог мне показал дальнейший путь. Потому что у многих встает вопрос, как, что будет дальше, куда идти? Возвращаться домой? А у кого нет дома, что будет дальше?
Нет, а у кого есть дом и при этом куча друзей старых? Тоже
да.
Плохо. Ну вот давай сейчас вернемся к тому, с чего мы начали. Адаптация. Вот мы в Румянцево, женская адаптация. Что это? Чем вы здесь занимаетесь? Я так поняла, что Бог тебя привел на это место. Мы немножко перескочили, потому что время нашей программы подходит к концу.
Адаптация. У братьев мужская адаптация, она хорошо развита. Здесь в Ручейке обслуживается база и существует очень много работы. Здесь 10 человек, 10, от 10 до 15 человек трудится на базе. Но вопрос, когда встал, чем будут заниматься женщины, работы здесь особо так и не виделось. Но вы знаете, как-то все так получилось, по молитвам Господь усмотрел, и мы сейчас здесь трудимся вчетвером, и работа подразумевает себе то, что мы помогаем по уборке корпусов. Здесь часто большие заезды, и требуется помощь. Помимо того, что мы здесь работаем, мы еще производим работу социальную. Мы помогаем... Дальше, если у человека возникают какие-то проблемы с документами, в вопросах у многих есть семьи, родители, жены, мужья, с которыми отношения разорваны. Мы стараемся как-то эти отношения восстановить. Может быть, поездкой домой, как-то пообщавшись с родственниками и видя потом благословение, Господь располагает сердца и действительно видишь плод, когда семьи начинают созидаться заново. Жена прощает мужа, родители прощают детей. Это замечательно.
Ты себя видишь в дальнейшем вот в такой вот работе, в работе с людьми?
Да.
Нет, я не спрашиваю конкретную какую-то область, а я говорю о работе с людьми.
Да, мне бы хотелось работать с людьми.
Божьих тебе благословений. Время нашей программы подошло к концу, а я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Оксана Харитонова. Оксана, спасибо, до свидания.
Пожалуйста, благословений.
Люблю. рвется сердце из груди. Люблю. А я без твоей любви пуст, без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черт. Я без твоей любви нищ, без твоей любви наг, без твоей любви глуп, без твоей любви я, без твоей любви. Краски милости твоей люблю. В каждом миге уходящих дней люблю. Каждое поднятие с колен люблю. Каждое прощение измен. Без твоей любви пуст, без твоей любви глуп.